Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Похитители российских дипломатов в Ираке предъявили требования. Звонки с обычных телефонов на мобильные больше не будут в России бесплатными. На Украине продолжаются коалиционные переговоры. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов», дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман. Группировка утверждает, что именно она похитила 4 российских дипломатов в Багдаде 3 июня и убила 5-го. Достоверность этих утверждений проверить невозможно. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Я от Офицпочты получил официальный пакет, и там именно кандидатура нынешнего министра юстиции Чайки Юрия Яковлевича. Другой кандидатуры нет, и в соответствии с Конституцией быть не должно. Уверен, что в Совете Федерации особых вопросов не будет.
Это был спикер Совета Федерации. Верхняя палата рассмотрит кандидатуру Чайки 23 июня. С 99 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить не более 1,5 рубля за минуту, а на Крайнем Севере – около 2 рубля. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба по тарифам. Окончательную цену будут устанавливать компании, предоставляющие услуги связи. С 1 июля вступает в силу закон, по которому все входящие звонки на мобильные телефоны будут бесплатными. В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода, требующих полного погашения долгов по зарплате. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юлия Капралова.
Рабочие завода приехали в Иркутск, чтобы продолжить голодовку уже у стен областной администрации. Добраться до регионального центра нашли в себе силы лишь 8 участников акции протеста. Остальные 40 человек находятся под присмотром врачей и передвигаться на дальние расстояния не могут. 7 голодающих госпитализированы. Приехавшие в Иркутск бирюсинцы уже разбили палаточный лагерь в сквере перед областной администрацией. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной. Голодовка продлится до полного погашения долгов по зарплате и принятия решения власти о срочном перепрофилировании завода. Напомним, на сегодня задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена лишь частично. Оставшаяся часть долга составляет более 50%. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Калининграде члены национал-большевистской партии проводят акцию протеста против политики местных депутатов. Лимоновцы перекрыли цепью вход в здание регионального парламента. Они требуют, среди прочего, решить проблему калининградских автовладельцев, которые из-за новых экологических норм не могут ввести машины, купленные в соседних европейских странах.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на 2 фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехонуров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Иракская экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 2 американских солдат. Заявление экстремистов появилось на одном из исламистских сайтов в интернете. Подлинность информации подтвердить невозможно, но указанный сайт и раньше использовался иракскими повстанцами. Представитель американских военных генерал Уильям Колдуэлл, выступая в Багдаде, сказал:
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции, которые числятся пропавшими без вести после нападения на блокпост к югу от города Садр-аль-Юсуфия. Это произошло в пятницу, 16 июня, приблизительно в 8 вечера по местному времени,
сообщил американский генерал. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На заседании выступила Луиза Арбур, ведущая в ООН вопросами прав человека.
Без сомнения, права человека, мир и безопасность, а также социально-экономическое развитие, все эти факторы взаимосвязаны, дополняют друг друга. Это приоритеты ООН и основа нашего общего благополучия,
сказала Луиза Арбур. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. В Совет, однако, вновь вошли государства, известные нарушениями в области прав человека. США были против создания Совета и не претендовали на членство в нем. Картина австрийского художника Густава Климта продана за 135 миллионов долларов. Такой цены за живописное полотно история еще не знала. Женский портрет, написанный Климтом в 1907 году, купил, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Рональд Лаудер, магнат, владелец крупнейшей косметической империи. В горах норвежского арктического архипелага Шпицберген начинается строительство хранилища для образцов семян растений на случай глобальной экологической катастрофы или ядерной войны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер, доброго времени суток. Это Ольга Романова. Вопрос рублем. Сегодня такой. Может ли российская экономика работать без откатов? У нас сегодня в студии Георгий Сатаров, хорошо вам известный, президент фонда «Индем», и Николай Коварский, бизнес-консультант. Георгий Сатаров вы все знаете, Николай Коварский, бизнес-консультант. Если бы о нем Тарантино снимал бы фильм, он играл бы роль специалиста по решению проблем. Он прибыл в Москву чуть позже Чубайса, но чуть раньше Степашина. В общем, вот такой вот бизнес-консультант у нас практически по всем вопросам. Для вас номера пейджеров 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, электронная почта, mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, тема «Может ли российская экономика работать без откатов?». Фонд организации Transparency International, которая измеряет коррупцию в 101 стране мира, вот что измерила в 2002 году. Размер средней взятки российского гражданина-чиновника составлял тогда 1930 рублей. А в 2005, по данным опроса уже Левада-центра, 5048 рублей. Видимо, в эти рубли в основном приходятся гаишники, наверное, врачи, учителя.
Да, это бытовая коррупция.
Бытовая коррупция. А как можно оценить? Вот вы разделяете, Георгий, бытовая коррупция и государственная коррупция?
И там, деловая коррупция.
Деловая коррупция. Да. Это бытовая.
Там речь идет, там очень маленькие взятки, конечно, это бытовая коррупция.
А если оценить деловую? Или кто-то это делал?
Конечно, мы это мерили в 2001 году на взятку среднего размера. Можно было на первичном рынке жилья купить, ну, по средним российским ценам, госкомстатовским, можно было купить 30 метров. В 2005-м 209 метров. То есть в относительных единицах средний размер взятки вырос за 4 года в 7 раз.
Такой индекс Биг Мак.
Ну, типа.
Николай, вот вы бизнес-консультант, вы согласны с приблизительно такой оценкой среднего размера взятки?
Ну, хотя бы темпов.
Ой. Взятки или откаты? Все-таки разные.
Взят, пока, да,
пока взятки. Взятки, пока взятки.
Я боюсь говорить. Это настолько разное явление.
Да ладно, там лежит прокурор у вас за дверью. Правда, честное слово.
Нет, я просто не знаю. Ну, более-менее согласен, наверное, да.
А вот, кстати, взяточничество и коррупция – это одно и то же?
Нет, взяточничество – это частный случай коррупции, потому что, в принципе, широкое определение коррупции включает еще и корыстное злоупотребление своим положением, то есть извлечение корыстной выгоды. Ну, из политических или административных ресурсов должностных
как откаты
лиц.
Все-таки.
Конечно.
Если мы говорим о терминах, то это занятые термины, и откаты, взятка. Угу. Взятка – это некое действие, связанное с выдачей, скорее всего, в денежной форме вознаграждения за конкретную услугу. А откат – это, ну, в моем понимании, по крайней мере, некое разделение горки, образовавшейся от разницы между истинной ценой продукты или услуги и тем, что вы добавили. Вот в этом, собственно, есть откат.
Вы знаете, я сейчас вспомнила старый-старый анекдот, которому 7 лет назад мне казался очень смешным, а сейчас кажется каким-то странным, даже глупым. Но все-таки напомню, потому что 7 лет все хохотали над ним. Единственное, что это радио, поэтому на слове «откат» здесь имеется в виду, надо пошевелить пальцами, поэтому слово «откат» тут имеет несколько значений. Свежеизбранный Путин звонит тогда уже уходящей хромой утке Клинтону. Клинтон его поздравляет, говорит: знаешь, Билл, должен тебя огорчить. Отката от курса реформ больше не будет. А вам он до сих пор, вам до сих пор он нравится.
Да, красиво.
Итак, откаты, взятки, коррупция. Вот еще одна цитата. Государственные функции и государственные институты не должны быть куплены или проданы, приватизированы или переданы в пользование, в лизинг. На государственной службе единственным критерием деятельности является закон. Иначе государство открывает дорогу коррупции, и может наступить момент, когда оно переродится, перестанет быть демократическим.
Устинов,
сказал Владимир Владимирович Путин в федеральном послании в 2000 году. Это 2000 год. И вот 6 лет спустя началось. Почему не тогда? Почему сейчас? Почему вдруг вот за эти 6 лет оказывается, несмотря вот на все эти послания и призывы, вдруг оказалось, что все-таки кое-где у нас кто-то порой, и даже на таможне, и даже в прокуратуре, и даже порой...
Ну уж и в прокуратуре тоже.
Нет, один из замов...
Это невозможно. Вообще.
Ну, мне кажется, что тут диагноз достаточно прост. Бюрократия, если она предоставлена сама себе, всегда работает на себя. И это выражается, естественно, в коррупции. За эти 6 лет бюрократия стала фантастически и беспрецедентно для истории России неподконтрольна. Если мы возьмем царские времена и возьмем бюрократию, ну, в узком смысле этого слова, исполнительная бюрократия, она все-таки контролировалась, так сказать, эстаблишментом высшим, там, царем, сановниками и так далее. В советские времена все-таки был некий контроль, скажем, партийный. В ельцинские времена это контролировалось наличием оппозиции, свободной прессы, просто диверсификацией институтов. Сейчас ни того, ни другого, третьего нету. И, кроме того, произошла еще одна уникальная для истории России вещь. Всегда в России бюрократия была поделена на силовую и гражданскую. И они контролировали друг друга. Это была такая внутренняя система сдержек и противовесов. За эти 6 лет произошло слияние силовой и гражданской бюрократии. И исчезла вот эта внутренняя система сдержек и противовесов. То есть, как бы, грабь не хочу. Созданы все идеальные условия для роста коррупции.
Для роста коррупции, да. А вот для борьбы с коррупцией, почему вдруг вот 3 недели как, вдруг выяснилось, что кругом, в общем, какие-то нехорошие люди работают в погонах. И но оборотни.
Же, мне кажется, борьба относит характер локальный все-таки с коррупцией. И в этом смысле вот она какое-то время там пройдет, а потом и перестанет, собственно, когда все противоречия частные будут улажены.
А что за противоречия частные?
Противоречия между интересами разных группировок в абсолютно разных местах тех или иных властных структур и, не побоюсь этого слова, представителей большого бизнеса, как государственного, так и частного, ну или полугосударственного. А все происходит на этом стыке. Я вот с Георгием Алексеевичем немножко не согласен в том плане, что, на мой взгляд, коррупция стала значительно более структурирована за те годы, что прошли. И это, прежде всего, связано с тем, что среда структурировалась.
Структурирована в каком смысле?
Ну, в смысле в том, что нету больше идиотов, которые коррумпированы, и нету идиотов среди тех, кто коррумпирует. То есть количество и тех, и других диктует определенные правила игры, и образовался некий рынок. Он, может быть, слегка, не слегка даже, я бы сказал, а довольно искаженный с точки зрения истинных понятий рыночной экономики. Но рынок присутствует, и если вы приходите в какое-нибудь коррупционное место, то...
Это какое же?
Ну, в какое-нибудь. Ну, в любое. Любое.
Ну, вы сами некоторые называли, между прочим.
Вот стык государства и бизнеса. Вот вам надо построить какую-нибудь дорогу. И вы приходите туда, где дают разрешение на строительство этой дороги.
Санкт-Петербургский экономический форум?
Нет, там не дают разрешение на дороги.
Нет, там как раз инвесткурс.
Этим занимаются власти самых разных уровней. И, на мой взгляд, в принципе, нету ситуации, при которой... А вам можно обойти в этом деле коррупционную составляющую, с одной стороны. Но, с другой стороны, нет ситуации, при которой вам будут несообразно завышать расценки, несообразно тому, что примерно известно, что вы можете отдать. Вот, ну, это мой взгляд на эти вещи.
Юрий Сатаров категорически не согласен.
Не согласен. Коварским. И, как говорил Гидденс, социология придумана для того, чтобы абстрагироваться от индивидуального опыта.
Возможно.
Мы очень много ездим по стране и интервьюируем бизнесменов. Они как раз жалуются на две вещи. Первая – это несообразность размеров, и вторая – это ненадежность услуг. То есть они говорят сплошняком, говорят именно так. Ну, раньше было хорошо. Ты даешь, тебе делают. Теперь ты даешь, и это совершенно не означает, что тебе сделают. Это раз. Во-вторых, появилась такая разновидность доения, как взятки, поборы за право жить. За право просто продолжать бизнес. Это, ну, там, лет 7-8 назад такого рода не было.
Ну, вот этого я вот вообще не
понимаю. Я все-таки сейчас, сейчас мы прервемся на анонс, и сразу после этого даем слово несогласному Коварскому.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какой может стать Генпрокуратура России при переходе от Владимира Устинова к Юрию Чайке? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым и адвокатом Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это вопрос рублем. Наша тема сегодня: может ли российская экономика, может ли экономика работать без откатов? И у нас в студии Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, и Николай Коварский, бизнес-консультант, который только что был не согласен с Георгием Сатаровым по поводу
структурированности того, рынка.
Структурированности рынка. Но прежде чем я дам слово несогласному Коварскому, просто я вот какую вещь вспомнила про дороги. Вот здесь два раза звучало «дороги». Как-то, помните, я присутствовала при разговоре одного очень крупного бизнесмена с одним очень крупным чиновником, так вот случайно так оказалось достаточно, и обсуждался вопрос, что вот дача, и вот нельзя ли как-нибудь, чиновник замахал руками, речь шла о дороге, говорит, нет, что-то, ни за какие деньги. Он говорит, нет, не разрешить, запретить. Заходи. И вторая вещь, опять же, касается дорог и Санкт-Петербургского экономического форума. Я вот одного не могу взять в толк. Журналисты вот просто сломали мозг и пытались найти ответ на один простой вопрос. Вот один из победителей, первый победитель, дорога Москва-Санкт-Петербург. Журналисты экономические, которые глубоко в теме, которые знают, у кого спросить и что спросить, как спросить, не могли понять одной простой вещи. Вот компания, который будет строить эту дорогу. Какова будет ее дальнейшая судьба, как только она дорогу построит? Это важно. И там, в общем, отрицательная эффективность этого проекта тоже как-то осталась без ответа. Не иначе как, не чисто дело. Опустим этот вопрос, поскольку, к сожалению, на очень многие очень серьезные вопросы нынешние чиновники просто не дают ответа, не замечают. И это, в общем, понятно в государстве, где... все тише и тише слышатся вопросы, и на которых можно не отвечать, это, в общем, понятно. Николай, вы были не согласны с Георгием Сатаровым по поводу структурированности
коррупции. Я бы сказал, что не то чтобы не согласен, я про другую сторону. Деньги, которые в нашей стране появились и по ней ведут свое триумфальное шествие, приводят к тому, что с другой стороны, прежде всего, среди бизнеса, происходит каждодневная очень быстрая структуризация. И люди, которые все больше и больше владеют деньгами, это очень вменяемые и понимающие, чего им надо от жизни, люди. И, собственно, вот они вторую часть, которая, ну, точно не улучшается, я могу сказать. Вторая часть, я имею в виду чиновничество и раздутый госаппарат, и то, что у этих людей в головах в связи с большим количеством в ней нефти, в них нефти и газа, происходят всякие вот эти вот шапкозакидательские изменения, которые, конечно, внутри системы эту ситуацию не улучшают. Но она улучшается, потому что, с другой стороны, идет из многих точек постоянное давление, которое заставляет ту сторону все-таки какие-то условия внутри себя вырабатывать. Потому что, ну, допустим, у вас есть 10 строителей дорог, из которых, ну, 7 вялые, и у них можно попросить чего угодно, но трое – это вполне зубастые люди, которые готовы отстоять свои интересы с чем угодно в руках. Вот это надо понимать. И если их не удовлетворяют экономические условия, то цинизма и наглости у них точно больше, чем у чиновников, для того, чтобы эту ситуацию куда-нибудь убрать. И это ровно то, что вот у нас происходит. У нас появился некий странный рынок, на котором нет монополии ни одного мнения практически ни по одному вопросу. Если это только, допустим, не ситуация, связанная с ЮКОСом. Вот по ЮКОСу есть, наверное, монополия вопроса, связанная с какими-то очень высокими, мне неизвестными проблемами. А по всем остальным всегда можно найти внутренние ходы, если у вас есть достаточно, как я повторяю, цинизма, желания и умения, что, собственно, вынуждает систему бизнеса в России выдавливать наверх очень способных людей. Вот их она и заставляет работать с каким угодно человеческим материалом с другой стороны. Вот что для меня бизнесмена такое чиновник? Ну, это либо какое-то вспомоществование от государства в моем деле, либо это какая-то помеха, которую я теми или иными путями устраняю. Если это помеха какая-то...
Какими иными?
Ну, либо они устраняются путем завинчивания их в эту операцию, либо устранение.
Устранение. Не пугайте никого.
Ну, устранение предполагает целый набор способов от самых примитивных и неприятных, которые до сих пор доступны на периферии, например, до вполне нормальных путем захода на более верхний уровень и либо указание данному чиновнику работать нормально, либо его убирание с этого места.
Но проще интегрировать чиновника в бизнес.
Ну, зависит от чиновника. Бывают разные ситуации. Мы уже в данном случае говорим о конкретных невротических состояниях того или иного чиновника. Но этот набор тоже понятен. Все инструменты известны. Нет ничего такого, чтобы в этом деле могло коммерсанту, если он нормальный коммерсант и в нашей стране делает бизнес, что чрезвычайно тяжело, заниматься им бизнесом.
А что, чиновники не хотят некоторые интегрироваться в бизнес?
Зависит
от чего
от бизнеса. Это зависит от бизнеса. Многие чиновники, например,
брезгуют?
Нет, предпочитают заниматься этим в стороне от своей основной деятельности. Это вот тоже один из феноменов происходящего. Вы сидите на своем месте и осуществляете какую-то более-менее вменяемую деятельность по своему штатному расписанию, но у вас есть обмен с коллегами по части оказания им взаимоуслуг, и вот здесь возникает очень сложное переплетение коррупционное с совершенно другими частями, всплывающими вообще неожиданно.
Нет, ну он может хотеть оказать такого рода услугу не вам, а вашему конкуренту. Может оказаться, что этим конкурентом является он сам со своим бизнесом.
Да.
Тут много вариантов.
Потом появилась такая вещь, как государственный капитализм. Он, в общем, последние 3 года очень сильно поднял голову и пытается быть дублированным на всех уровнях вертикали, вплоть до мэров городов. И отсюда возникает уже смычка вполне официальная, когда не бизнес куда-то приходит, а просто вот он создается под крылом и начинает действовать. И там уже, конечно, это долевое участие, и так называемые откаты, и все что угодно. Бесспорно.
Я хочу процитировать вам статью Владимира Милова, это бывший замминистра энергетики и сейчас глава Института энергетики же. Он анализирует путь отката взятки с 90-х годов до нынешнего времени и говорит, что раньше чиновников крупные корпорации покупали сразу оптом, то есть платили им хорошую вторую зарплату. И вот он пишет, что передовиками, наиболее агрессивными компаниями в этой среде считались ЮКОС, МДМ и Русский алюминий. Их лоббизм не знал границ, пишет Владимир Милов. А сейчас покупатель измельчал, массовых закупок практически нет. Зато все чаще получается наоборот. Чиновники сами становятся бенефициарами коммерческих компаний, ну, то есть фактически владельцами. Они принимают решения во власти, понимая, что это скажется на результатах их бизнеса. И при этом все отлажено. На чиновников-собственников работают чиновники-наемные менеджеры. И последние за плату беспрекословно исполняют приказы первого лица. Никакого творчества. И в беседе с чиновником, естественно, не назвавшим себя, зарплата такого исполнителя, чиновника-менеджера, бюрократа-менеджера, варьируется от 15 тысяч до 50 тысяч долларов в месяц. А каков доход чиновника-собственника, бенефициара, никто из сотрудников Белого дома сказать не смог. Это слишком много, чтобы можно было посчитать, вздохнул один из запрошенных менеджеров.
Абсолютно правильно.
Наблюдаете такую картину?
Да, мы наблюдаем
такую перемена такая, совсем картина, да. За 5 лет все переменилось.
Угу. Чтобы был понятен масштаб, скажем, чиновник, находящийся на уровне, скажем, начальника управления, а может иногда даже начальника отдела, если это связано действительно вот с серьезными проблемами, серьезными потоками, серьезными решениями, может быть обладателем состояния в десятки миллионов долларов.
Ну и некоторые на слуху, периодически какие-то суды происходят в Цюрихе, да. И что-то такое слышно об этом.
Это я не говорю об уровне замминистров и министров.
Суды в Цюрихе показывают, кстати, в целом старую модель поведения. Вот в настоящий момент я лично наблюдаю в тех точках, где концентрируется в государственных точках возможность быть разводящим в каких-то делах на этом стыке, сидят очень вменяемые люди. Очень. Очень с мозгами, с профессионализмом. И, в принципе, вот чем я, наверное, не согласен с Георгием Александровичем, я считаю, что все происходящее является положительной частью тренда. То есть вот картинка такова, что наша страна не имела с свободным волеизъявлением граждан в экономике дела много десятков лет, если не сотен. И в одночасье огромная масса людей к этому приобщились. И идет процесс привыкания с обеих сторон людей к этому. Куда он приведет? Ну, вот мое мнение, что со временем мы все это дело переварим, и все будет нормально. Потому что потихонечку создается структура, при которой у вас возникает более или менее нормальная экономика, которая более или менее во что-то выстраивает государство, которое имеет черную часть и белую часть. И потом достаточно будет просто перекидыванием рычажка перевести черную часть государства в белую. И
или наоборот.
Это значительно труднее, потому что мало кому надо. Потому что вот вы, когда работаете с потоком в миллион долларов в год, это одна история. 10 миллионов требует уже совершенно иной дисциплины и понимания ситуации. Если вы перешли в 100 миллионов долларов в год, то уже существует некий запрет, например, на наличные, потому что невозможно одновременно работать на своей работе в министерстве и заниматься перекидыванием куда-то 100 миллионов наличными. Это уже вещь запретная. Уже появляется какая-никакая инфраструктура. Если вы дополнительно до миллиарда, миллиард деньги страшные. Я в своей жизни имел, в общем, какое-то общение с теми людьми, которые занимаются такими деньгами, это не синекура и не это неприятная вещь. Это каждодневный тяжелый труд по защите этого миллиарда хотя бы от того, чтобы возникшие вокруг гады его не разграбили. И в этом смысле это требует от тех людей, кто получил эти деньги, либо абсолютно новых подходов, либо того, чтобы они уходили и передавали следующим. Поскольку наше государство в целом богатеет, и у меня есть ощущение, что это уже происходит не только потому, что нам так повезло с нефтью и газом, а потому что граждане начинают потихоньку привыкать к той степени свободы, которую деньги дают, то процесс должен развиваться в том направлении. Рано или поздно образуется некая критическая масса людей, которая потребует от государства, чтобы оно перешло в черную, из черной части обратно в белую.
Я сейчас вас прерву. Очень любопытные мысли. То есть мы поговорим об этом после новостей. Любопытные мысли Николая, что, в общем, российская экономика не может работать без закатов. И, может быть, это и неплохо, потом переключимся. говорит Николай. Прежде чем уйдем на новости, я расскажу нашим слушателям, что 19 июня в 22 часа в программе «Время политики» на тему «Корпорация России» в прямом эфире дискутирует зампредседателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и один из руководителей движения «Деловая Россия», главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Передачу ведет Михаил Соколов. Повтор 20 июня в 2 часа ночи и в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутанна, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Герхард Шрёдер считает, что Европе следует сократить объем газа, который идет из России через Украину. Бывший канцлер Германии призывает Европу соблюдать в отношении российских компаний принцип равноправия. В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить не более 1,5 рубля за минуту, а на Крайнем Севере около 2 рублей. В Калининграде лимоновцы проводят акцию протеста против политики местных депутатов. Заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик уходит в отставку.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Вопрос рублем, я напомню, у нас сегодня стоит так. Может ли российская экономика работать без откатов? И у нас в гостях Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Николай Коварский, бизнес-консультант и специалист по решению проблем. Номера пейджеров: Москва 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И до новостей Николай нам сообщил совершенно потрясающее известие, что все происходящее, ну, в плане коррупции откатов имеет некий положительный тренд. И, в общем, ничего страшного, если какая-то часть экономики будет белой, какая-то будет черной. Есть рычажок, он уже крепнет, и им очень легко можно будет переключить черное на белое, а может быть даже наоборот. Но наоборот, говорит Николай, это никому не интересно. Георгий Александрович Сатаров категорически не согласен.
Я не согласен с двумя вещами. Первое — с оценкой этого тренда как позитивного. Ну, безусловно, возможность безгранично зарабатывать создает стимул для прихода во власть на чиновничьи посты людей по-своему эффективных, образованных и так далее. Но мы при этом одновременно наблюдаем фантастическое снижение эффективности их в решении других проблем, ну, собственно, ровно тех проблем, для которых граждане создают государство, чтобы оно решало их проблемы, проблемы граждан. Вот здесь абсолютное снижение эффективности – это тривиально. Второе. Мы говорим о взятках, об откатах, как о проблеме перехода денег из одних в руки, одних рук в другие. Но коррупция – это всегда выражение некоторой неэффективности. Чтобы было понятно, скажем, в городе Милане несколько лет назад были проведены серьезные антикоррупционные мероприятия. В результате стоимость строительства 1 метра метро понизилось в два раза и повысилось качество этого строительства. Эти откаты – это всегда удорожание. Это неэффективное использование бюджета, стало быть, налогов, которые выплатили граждане государству для решения своих проблем. И это снижение качества государственных услуг. Поэтому говорить о каком-то позитивном тренде, да, для этих граждан этот тренд, безусловно, позитивен. Но для государства, в нормальном смысле этого слова, для граждан, для общества, это абсолютно негативный тренд. И второе. Наивно думать, что в некоторый момент можно щелкнуть пальцами и переключить рычажок. И сказать: о, ребята, вы эффективно работали на себя, теперь давайте, значит, все переведем в белую, а вы эффективно поработаете на общество. Потому что что такое... Дело в том, что теневая экономика и коррупция, они абсолютно жестко взаимосвязаны. Коррупция – это налог с теневого оборота. Поэтому сказать им: ребята, вот теперь все будет 100% белое, это означает сказать им, что теперь вы будете жить на зарплату чиновника. Представить себе, что найдутся такие пальцы, которые могут таким образом щелкнуть сами по себе, что это все преобразуется, наивно, в истории так не происходило ни разу. Колоссальными трудами, десятилетними серьезнейшими усилиями, усилиями нескольких десятилетий, удавалось это изменить в маленьких странах, ну, похожих по объему на Черемушкинский район города Москвы, вроде Сингапура или Гонконга. А если говорить о больших странах, то это еще более тяжелые усилия. И говорить о том, что у нас вот в результате этого позитивного тренда когда-нибудь станет хорошо, да, возможно, станет, но не обязательно на территории России. Потому что тот тренд, который идет сейчас, в том числе и при участии коррупции, в том числе при участии откатов, и в результате этой фантастической неэффективности реальной, может привести к тому, что той территории, на которой будет функционировать 100% белая экономика, просто не будет.
Но мы знаем по опыту, к сожалению, что взятки бывают и смертельно опасны. Помните эти 5000 рублей несчастные, которые дали две шахидки милиционеру или перепродавцу билетов в Домодедово?
Что, да, совершенно верно. Потому что взятка коррупция, смертельно опасна. Коррупция, это еще знал Ибн Хальдун 500 лет назад. Коррупция, с одной стороны, порождается неэффективностью, а с другой стороны, она порождает новую неэффективность. Она есть следствие проблем, и она порождает новые проблемы. Это генератор с положительной обратной связью. Если вы ее не ограничиваете, то система идет в разнос неизбежно.
Правильно ли я поняла, что вот, Николай, вы считаете, что экономика России может абсолютно спокойно продолжать жить в этой системе, как она сейчас живет, с откатами, взятками, и в какой-то момент все это пройдет само собой? А вы, Георгий, считаете, что ничего, нет, ничего не получится? Экономика России не должна жить при системе откатов?
Вот при той динамике коррупции, которая у нас сейчас есть, экономика рухнет вместе со страной.
Не рухнет, считает Николай.
Нет, я думаю, что экономика чего и рухает, собственно. Я вижу две экономики, во-первых. Есть экономика большая, серьезная, в которой, собственно, все мы и сидим здесь, в Москве. Нефть, газ, металлы, что там еще. И есть довольно бурно развивающаяся стальная экономика. И вот поскольку с этим сектором...
Какая
экономика?
Стальная. Угу.
И поскольку я с этим сектором довольно хорошо знаком, в нем появились очень развитые системы, ритейл, розничная торговля.
Как говорил Жванецкий, легонькая такая промышленность.
Да, 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 да. Не знаю, торговля автомобилями. Я знаю торговцев автомобилями, которые рассказывают мне, что в принципе не нуждаются в услугах коррупции практически ни по одному из поводов.
А номера? Поменять номера с одной машины на другую? Но мы же знаем, все таксу прекрасно.
Это другое.
Нет, я имею в виду большой конгломерат, который торгует по официальным контрактам на всю страну иностранными и отечественными автомобилями, к примеру. Розничные сети, все то же самое. Есть люди, которые специально этим не занимаются, например. Они образуют какие-то достаточно белые связи с представителями органов власти, то есть платят им в белую, например, там, милиционерам за охрану. Просто на официальном уровне осуществляют эти выплаты. И, в принципе, не запариваются по поводу так называемая коррупция занимается построением своих систем. Почему? Потому что работа есть розница с населением. Чем больше у населения денег, тем будет больше этот сектор, и тем меньше будет в нем коррупция. И когда я говорю про выключатель, конечно, никто не придет и не включит его. Это можно сделать только все мы, когда накопится критическая масса тех людей, которым это будет надо. Это же не вопрос положительного или отрицательного отношения к этому безобразному явлению. Я вот к нему отношусь сугубо положительно, потому что я в целом, ну, как-то мне оно нравится. Ну, все люди добрые, ходят друг к другу в гости, пьют водочку. Хорошо. Но, конечно, это вот, Георгий Александрович сказал ключевое слово, это неэффективно. Неэффективно. Если понятие эффективности не доходит до большинства людей в нашей стране, которые в этом принимают участие, ну, значит, пока никому не надо. Но это неизбежно будет, потому что мы окружены другими странами, которые ведут хозяйство по-другому. И они с каждой минутой становятся все эффективнее. А мы нет. Или мы их пытаемся догнать. Рано или поздно нас туда выжмет. Я абсолютно согласен, опять-таки, с тем, что это займет не один год, и не пять лет, и не десять. Но это начнется когда-то резко, и начнется. Вот этот момент будет связан с какими-то из президентских выборов, с моей точки зрения.
А вот очень многие экономисты говорят, что в России откаты, они заменяют конкуренцию. Поэтому экономический рост настоящий, нормальный, конкурентный, он невозможен, пока есть система откатов, выстроенная, надежная.
Я повторяю свою мысль. Я считаю, что поскольку внизу у нас свирепая конкурентная среда, у нас внизу свирепая конкурентная среда. Самые злобные побеждают. И нету никакой защиты у самого злобного от самого злобного внизу. Вот в настоящий момент есть группа олигархов, которая в целом нашла некую нишу, и в ней спокойно живет, потому что на них уже никто не может посягнуть в настоящий момент. Настолько серьезный ресурс они накопили за это время, а с властью они договорились.
Вы кого имеете
в виду? Я имею в виду вот целую группу людей, которые владеют собственностью на миллиарды долларов. Вот за последние... Кто помнит хоть какого-то олигарха после Андрея Мельниченко в России? Никого же нету. Вот после него никого не образовалось.
Так и его
людей
в России вроде как нет.
Есть, есть. Есть и в России, ничего с ним не случилось. Такое состояние больше за последние годы никем не накоплено. Ну, кроме, может быть, Сулеймана Керимова, который, вообще говоря, является портфельным инвестором.
И депутатом Государственной
Думы. Депутатом Государственной Думы. Ну да. И отсюда получается, что вот есть некий барьер, за которым люди становятся неприкасаемыми. На какое время их хватит? Ну, видимо, пока не изменится кардинальная экономическая среда, и им будет... Либо они смогут перестроиться, либо не смогут. Это всегда вот вопрос давления экономической среды. Поэтому я считаю, что...
Извините, Николай, я вот не согласна насчет вопроса давления экономической среды. Вот как раз вот сегодняшнее дело, да, когда одновременно предъявляются два больших налоговых иска к ТНК и к Вымпелкому. И мы с вами прекрасно знаем, что и за Вымпелкомом, и за ТНК стоит один олигарх, да, бывший олигарх, Фридман.
Настоящий,
и что, да. Фридман имеет большое судебное дело с Рейманом. Министром.
Ну, отобьется, и будет дело против Реймана, и тот отобьется, и будет дело против Фридмана.
Проблема в том, что пока они бодаются за вот эти свои сероватые куски, да, вот то, что может произойти в стране, помимо экономики, вот назревание, ну, допустим, потребности в нормальном праве и так далее, и так далее. Вот эта полная деградация структур, которые должны в обществе обеспечивать порядок и безопасность и так далее. В какой форме это рухнет? И что тогда будет с этими людьми?
Ну, это другой вопрос.
Это непредсказуемо. Проблема...
Ну, какое-то время может быть маленький хаос. Ну, какое-то время.
Мы не можем предсказать размер этого хаоса.
Не может быть в России маленького хаоса.
И что случится с людьми, с этими состояниями?
В 91-м году был маленький хаос или большой хаос?
Небольшой сравнительно.
Небольшой хаос.
Небольшой. Это еще повезло.
Если мы говорим о хаосе, то вот мой прогноз, что если даже он и будет, то все-таки не очень большой, потому что масса людей в стране, которым хаос не нужен, уже больше, чем тем, которым нужен, и первые осознают это. А что касается вот олигархов, опять же, ну вот смотрите, сталь, да? Вот рынок стали за последние 3 месяца неожиданно весь полностью переделился. И лидеры движения, там вот типа Магнитки, например, вдруг оказались маленькими и не понимающими, в общем, чего делать. Ну, наверное, они понимают, но...
На фоне Мордашова
им чего-то,
конечно,
надо делать.
Вы знаете,
ситуация
что...
кардинальным образом поменялась, каких бы денег у них не было в карманах. И... Это же вот была такая книга Энди Грова, бывшего лидера корпорации Intel, про пункты перетока. «Выживают только параноики», она называлась. Вот там это было очень хорошо описано. О том, как вот вы сидите неожиданно ровно на своей пятой точке, и вдруг внезапно все меняется. И даже можно этих людей не трогать. Вот пусть они уже сидят, они достаточно эффективно, без особого развития, управляют своими кусками экономики. Если они могут лично себя поднять над всем тем, что их подняло на этот уровень, и перескочить на следующую ступень, ну, дай им Бог здоровья. Мы говорим о другой экономике, которая потихоньку нарастает, идет через милицейский беспредел, который выбивает лучших из них, и который потом этот милицейский беспредел задавят. Вот я думаю, что все последние события, которые мы видим последние 3 недели, это начало распада системы, при которой силовые органы за последние 3 года сильно перекроили поляну всех этих услуг. Вот мне кажется, что это движение начинается. Может быть, оно рановато, я ожидал где-то через годик, наверное, но это неизбежно. Людям, которые хотят где-то жить здесь, неизбежно это мешает. И рано или поздно они начинают собираться в комочки, эти комочки превращаются в кучки, а уже кучки могут побороться за свое право на существование.
Я напомню нашим слушателям, что это вопрос рублем, может ли российская экономика работать без откатов. И у нас в студии Георгий Сатаров, президент фонда НДМ, Николай Коварский, бизнес-консультант. И Георгий Сатаров отвечает Николаю Коварскому.
Есть две большие разницы между нынешней ситуацией и 91-м годом. В 91-м году людей на улице выводили лидеры, которые не были заинтересованы в раскачке этих толп. Они старались, наоборот, их успокаивать. Все будет нормально, тихо, организованно. И я напоминаю, что вот эти толпы под водительством демократов не устроили ни одного дебоша. Есть опасения, что сейчас уже появились люди, которые хотят выводить толпы, совершенно противоположной интенцией. Это раз. Во-вторых, в 91-м году были еще не до конца разложенные правоохранительные органы, которые в спайке вот с этими лидерами демократов поддерживали порядок и так далее. Нету сейчас таких правоохранительных органов и силовых структур в России. Поэтому, как только этот зыбкий порядок начнет рушиться, предсказать, что будет на улицах, невозможно. В этом проблема.
Я чуть сменю тему на более такой вот радостный.
Вернемся к откатам, если радостно.
Вернемся к откатам. Вот скажите, пожалуйста, что называется, ученые спорят, специалисты по коррупции, изучающие коррупцию. Ученые спорят, социальная ответственность бизнеса. Замечательная, совершенно провозглашенная форма взаимоотношений бизнеса и общества. Но, тем не менее, ученые говорят, что вот бесконечные праздники города, день губернии, смотр песни и пляски за деньги спонсора и почет, и не только почет там
праздник
губернатора,
для
праздник для милиции, что это такая малокамуфлированная форма взятки или отката. Так, нет?
Ну, в общем, да, это такая деликатная замена такого вульгарного доения, с одной стороны. А с другой стороны, тут есть и объективные причины. Наша налоговая система построена таким образом, что действительно у многих муниципалитетов нету денег для того, чтобы решать свои проблемы. Они действительно, есть люди, реально, чиновники, нормальные люди, сидящие в муниципалитетах, которые хотят решать проблемы города, проблемы граждан. И они не видят других способов, как обкладывать бизнес некой дополнительной данью для решения этих проблем. Вот и все. У них просто нету денег.
А как вам приходится, как бизнес-консультанту, говорить, ну что, ребят, дайте праздник города, там, день милиции, день чекиста?
Ну, это же идет от души всегда. Даже и говорить не приходится, мне кажется.
Жалко, что не телевизор. Вы видели в лицо Николая Коварского в этот момент.
Да, он...
Потому лично что он делает это от души.
Нет, его клиенты. Потому что он тут же вспомнил о том, что система отбирает самых агрессивных и злобных, и дальше они от души устраивают праздник города.
Я копну еще глубже, если глубже, не знаю, или дальше, и скажу, что свобода вообще всегда ответственность. Это банально, но это так. И я не вижу в наших гражданах, и в себе, наверное, тоже, вот этой доли ответственности, которая позволит перейти к обществу без коррупции. Чем меньше коррупции, тем меньше государства. Верно и обратно. Но чем меньше государство, тем больше граждане государства полагаются на свои силы и мешают этому государству вмешиваться в их частную жизнь. У нас, к сожалению, это не так. Вот это вот гигантское наследие того, что было последние не знаю сколько лет, на нас давит. И этот процесс выдергивания из вот этой массы людей, тех, кто готов делать что-то самостоятельно и их выталкивать наверх, он идет очень медленно. И в этом корень всех проблем. С этим невозможно ни биться, ни спорить. С этим можно только жить и пытаться делать так, чтобы эти люди вылезали наверх бы побыстрее.
Я согласен с диагнозом, но я бы подкорректировал тенденцию. На самом деле есть один позитивный момент. В России появляется настоящий средний класс в классическом смысле этого слова. И это люди, которые, в общем, нормальной работой заработали какие-то приличные деньги, ну, например, на покупку двухкомнатной или трехкомнатной квартиры, даже в Москве, в доме бизнес-класса. Или чтобы ездить на машине на такой, на которой им хочется. И вот они уже обладают абсолютно коренными интересами. Когда на эти интересы наезжает власть, они умеют быстро самоорганизовываться. И вот они действительно фантастически эффективны. Это не правозащитники конца 80-х годов. Это совершенно другие люди. Они зубастые, они профессиональные менеджеры. И я видел своими глазами, как они умеют организовать и отстаивание своих интересов, и как умеют организовать свой диалог с властью, там те же эти дольщики несчастные в этих домах, кинутые инвесторы, как они умеют настоять на своем и организовать процесс. Это, ну, просто совершенно уже другой мир, и их число растет. Это, на мой взгляд, это позитивный факт, и то, что власть этого не понимает, это тоже ее, в общем, не красит.
И с чем хочу еще согласиться с Георгием Александровичем, это в том, что непонятно, кого они выберут себе в лидера в следующий раз.
Вот, это проблема. Это проблема, действительно, да.
Вы имеете в виду президентские выборы?
Президентские выборы.
Вот как они решат? Как они решат?
Ну, как мы от откатов и бытовых взяток перешли на выборы?
Очень связанные темы. Конечно.
Вы знаете, я могу сказать, например, что откаты... У меня было потрясающее интервью с одним бизнесменом, который рассказывал следующее. Когда он в конце 80-х организовывал кооператив, и у него была такая задумка снабжать граждан обоями, но не через гигантские очереди в магазинах, а через некую очень профессиональную работу с гражданами, начиная от заказа и кончая доставкой. Он начал делать этот бизнес, и он столкнулся вот с чем. На всех этапах, когда в его цепочку включались работяги, грузчики здесь, почтари здесь и так далее, работяги требовали от этого бизнесмена отката. Это было проявление чувства справедливости. Особенно ты зарабатываешь больше в этой своем кооперативе, чем мы. Делись. Это не чиновники требовали от него отката, а граждане. Поэтому на самом деле откат в современной России имеет и вот такую чисто идеологическую платформу по происхождению. Это естественное чувство справедливости, удовлетворяемое таким своеобразным образом. А потом уже позже это перерождалось в обычный чиновничий бизнес.
Вот есть и другое чувство, например, тоже. Вот «Глаз народа», Александр пишет, так, что в Китае коррумпированных чиновников расстреливают тысячами, и это помогает. А вот демократы типа Сатарова, Георгий Александрович, кричат о коммунистическом тоталитаризме, который вообще есть ни при чем.
Ну, еще Конфуций сказал, значит, можно по поводу расстрелов в Китае абсолютно правда, но я знаю максимальное дело, по которому было 3000 фигурантов, это дело о контрабанде, и к расстрелу было приговорено 300 по одному делу. Ну, в принципе, да, если говорить о множестве дел, расстреливают тысячами, но не прав товарищ в одном, это не помогает. Ему достаточно посмотреть на рейтинг Китая, ему достаточно почитать стенограммы регулярных съездов КПК, где каждый раз коррупция объявляется главной проблемой Китая, не помогает.
Все споры вот по поводу Китая я всегда сразу прекращаю с кем угодно, потому что я всем говорю, вы знаете, мы не китайцы, поэтому нечего обсуждать. Там вообще все другое. Ну вообще, это другая вселенная, 100%. Другая планета, и никакие законы невозможно обсуждать.
Нет, есть закон природы, да, такой, что от коррупции расстрелы не помогают. В Китае точно так же, как абсолютно, в любой другой стране.
Ну, знаете, если вернуться чуть-чуть к вопросу среднего класса, о котором мы сейчас совсем недавно говорили об этом, а вам не кажется, что среднему классу, ну, среднему классу, может быть, менее зубастому, такому, ну, доброму среднему классу, который есть свои зубы, но там не показывает по какой-то причине, им очень удобно иметь полюбовное отношение с гаишником, с доктором, с учителями детей в школе, что это удобно, это называется взятка комфорт.
Да ну
это экономит время. Чем сделать протоколы с гаишником, дать денег и уйти.
Нету такого доброго среднего класса. Когда вот в той компании, историю, которую я знаю очень хорошо, вот этих обманутых инвесторов, возник очередной тупик, то вопрос, который они обсуждали, выглядел очень просто. Когда будем выкапывать винтари? Так что вот
винтари — это винтовка?
Это винтовки, да. Ну, они так называли, да, вот когда мы будем переходить к другому типу отношений с властью. Это уже, понимаете, это не кинутые учителя и врачи. Это уже другая категория людей. Они за свой вист глотку перегрызут реально.
Все эти схемы постепенно начинают заканчиваться при росте доходов и появлении у людей возможностей. И при приближении к пенсии. Вот первое поколение тех, кто живет при новом режиме, выйдет на пенсию лет там через 20, например, через 15. И это же, ну, пенсия. А если ты всю жизнь получал деньги в черную, то, ну, какая пенсия? Совершенно другая. Квартиры. Вот заработала ипотека. Как-то. Кое-как. Заработает. В этом не может никакого сомнения, потому что экономический цикл смены жилья уже давно прошел, и он неизбежен. Что такое ипотека? Ну, опять деньги в белую. Потребительские кредиты. Вот это все заставляет этот средний класс дисциплинироваться с точки зрения использования своих денег, появления кредитов в банках, появления в банках счетов, кредитных историй. А это автоматически выливается в то, что вот это не вот я разовая интеракция с гаишником. Это как-то потихонечку вдруг начинает само сходить на нет, потому что вот как-то к этому приблизилось. Я не могу этого объяснить в двух словах. Ну вот потихонечку
чувство
это начинает
такое есть. Уходить. А скажите, как вы считаете, вот очень любопытный был поворот, что этот средний класс зубастый, который взяток не дает, который, в общем, может, не хочет, по крайней мере, аргументированно не хочет, и что от этих людей зависит, в общем, будущее страны, и они будут выбирать президента. А вы думаете, уже в 2008-м? Их же очень немного, это пока очень тонкая прослойка.
Ну, я думаю, что вот если так пытаться оценить, это пока не более 10%, действительно.
А кого
это
они
мало,
будут выбирать?
Конечно.
Вот как говорил президент сейчас в Шанхае про морально-волевые качества преемника, что он должен быть профессионалом в своем деле, что он должен быть порядочным, там еще что-то такое. А вот как вы думаете, этот самый средний класс, эти 10%, они какими качествами наделяют своего кандидата?
Не знаю. Не знаю, это надо изучать. Я как социолог привык оперировать точными категориями, пока не знаю.
Я бы согласился с сказанным с президентом, добавил бы и умение руководить, умение находить компромиссы.
То есть менеджер, как говорите вы, менеджер.
Да, и умение не перетягивать на себя власть. Что, в принципе, возможно, но я думаю, что эта конструкция родится не раньше 2012 года.
Есть два качества очень важных для лидера такого уровня. Это обладать смелостью принимать ответственные решения, что бывает очень редко. И второе, уметь подбирать команду и доверять.
Мы пришли к очень интересному выводу в сегодняшней программе. Был вопрос, может ли российская экономика работать без откатов. Выяснили, что в принципе может, но в принципе... Может и не хотеть работать, как говорит Николай, но мы все договорились, что средний класс, нарождающийся, который сейчас не более 10%, который не хочет давать, аргументированно не хочет давать взяток, будет выбирать президента. Мы так от взяток перешли к президенту. И я напомню, что нашими гостями в студии был Николай Коварский, бизнес-консультант, и Георгий Сатаров, президент фонда Индем. Спасибо вам.
Спасибо большое.
И сейчас я вам расскажу, что у нас будет на радио «Свобода» 19 июня в 20 часов по московскому времени. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру нового генерального прокурора. Чем Юрий Чайка заслужил доверие президента? Приступил к работе Совет по правам человека ООН. Чем отличается от прежней ООНовской комиссии? Каталония проголосовала за расширение автономии. Сохранится ли единство Испании? Определяются участники 1/8 финала чемпионата мира в Германии. Какие команды показывают самый яркий футбол?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».